вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 5 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков и наш народный адвокат Николай Кошман. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
О чем будем говорить?
Хотелось бы, как и всегда, поговорить о семейных спорах и все, что их сопровождает. Раздел имущества, алименты, разводы.
Пишите, звоните, все средства связи работают. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. И телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. Нас можно не только слышать, но и видеть в телеграм-канале, в YouTube-канале и ВКонтакте. Ну и вот первый вопрос прилетел. Полсан пишет. Здравствуйте, Николай, подскажите, а могу ли я проживать в квартире, которая принадлежит моему 9-летнему сыну, и я являюсь его законным представителем, не прописываясь в ней на основании того, что я его отец, и без согласия его мамы.
А если у вас место жительства ребенка после развода определено с вами, то можете проживать по месту регистрации, по месту нахождения собственности этого ребенка.
Так, без прописки.
Он
может не прописываться в эту квартиру.
Если ребенок зарегистрирован по месту жительства, но ребенок регистрируется по месту жительства родителей. Если ребенок собственник там, доли, да, в квартире или в доме, либо полностью.
Квартира вся принадлежит ребенку.
Квартира вся принадлежит ребенку. То есть, если место жительства папы будет определено с ребенком на основании решения суда, ну, соответственно, без регистрации имеет право проживать.
Угу. Хорошо, так Леший пишет, как заставить собственника платить по долгам за квартплату?
В судебном порядке, очевидно. А кто собрался заставлять собственника платить по долгам за квартплату? Второго, может быть, собственника? Там.
Леший, поясните, какого собственника? Собственник кто угрожает, вернее, хочет заставить платить? Управляющая компания?
Или... У нас здесь два варианта. То есть, либо управляющая компания, но я сомневаюсь, чтобы управляющая компания решила обратиться в радиоэфир с вопросом, как заставить собственника платить. Они, очевидно, знают.
Нет, может быть, леший собственника, его прессует управляющая компания. И вот он спрашивает, как она может, что она может сделать.
Я так полагаю, скорее всего, речь идет о долевых собственниках, да, о содолевиках, когда один платит, в том числе за себя и за того парня, да, за второго, и интересуется, а как же мне заставить второго собственника оплачивать коммунальные услуги за это жилье?
Ну, доли, все верно.
Вот, ну, то есть я угадал. Здесь вариант следующий. Либо вы оплачиваете самостоятельно сами эти коммунальные платежи и потом взыскиваете половину или, ну, соразмерно, да, долям в судебном порядке со второго собственника, либо вы делите лицевые счета, если ваша управляющая компания на это пойдет.
Угу. Может ли управляющая компания, спрашивает Никита, вот в чем вопрос, очень большое сообщение. Одним словом, справа Никита интересуется, может ли управляющая компания влезть в банковский счет, на каких основаниях и списать долг за квартплату. Если зарплата 50 тысяч, он говорит, а они списывают целиком всю сумму, это же незаконно, должны списывать половину только.
Управляющая компания вообще не имеет полномочий получать сведения о счетах. То есть это предварительно должен быть соблюден судебный порядок. То есть либо уже в вашем отношении вынесен судебный приказ, либо вынесено решение, получен исполнительный лист, и эти исполнительные документы находятся в службе судебных приставов. И вот пристав уже, конечно, получает сведения обо всех счетах, да, и накладывает запреты и обращает взыскание на денежные средства. По поводу заработной платы. Когда судебный пристав, исполнитель запрашивает сведения о счетах и направляет постановление, он не видит зарплатный этот счет, незарплатный, расчетный, лицевой и прочее, он не видит.
Ну как же, нет, там видно. Если приходят деньги, то и лежат, ну как бы пришла какая-то сумма, то в конце счета единичка ставится. Если это деньги просто, не, ну любые там, не знаю, кто-то кому-то перечислил, там ставится двойка. Вот, я просто, я
это это очередность платежей, да. Но в этом случае, если вы хотите, чтобы вас перестали списывать заработную плату целиком, нужно взять справку от работодателя, что вот конкретно на этот счет вам приходит заработная плата, на этот ваш расчетный счет в банке, на лицевой счет, и отнести ее судебному приставу с ходатайством, либо подать онлайн через госуслуги о том, что этот счет зарплатный, чтобы с него сняли взыскание и направили уже постановление работодателю.
Я по поводу судебных приставов хочу задать вопрос от своего коллеги. Просто у него история. В каком-то году он попал в аварию. Значит, авария несущественная, легкая, просто не поставили на коробку передач, на нейтралку, и машина сама произвольно поехала и ударилась в такси. Выявили, значит, на 50 тысяч рублей там повреждения в бампере. Компания заплатила одна. Одним словом, у него остался долг, ему приходит долг в 6 тысяч рублей. Штраф. Он выяснял. Оказывается, он помимо того, что компанию, тот, кто пострадал, он должен был еще и в свою компанию заявить по закону.
Европротокол,
судя да, по всему. Да, Европротокол был подписан. Он не заявил, думая, что это будет автоматически. И его эта компания взыскала 6 тысяч рублей. Судебные приставы выписали, списали деньги, но машину поставили на запрет действий. Верно я говорю? Правильно я как это называю?
Наложили ограничения в виде запрета на совершение регистрационных действий.
И найти этого судебного пристава он не может, прошло уже несколько лет. А началось это все в момент как раз перед пандемией. И когда началась пандемия, все сели домой, вот как раз это все и происходило. И он говорит, я и после пандемии найти не могу этого судебного пристава, и машину снять с учета, продать не могу. По той простой причине, что машина стоит, и говорит, на ней вот этот запрет. Что делать в таких случаях? Как мы ищем вообще судебных приставов в таких ситуациях?
А в такой ситуации искать конкретного судебного пристава, да, то есть человека с фамилией, именем и отчеством, ну, нет никакой необходимости. Тем более, что у них текучка, они довольно часто меняются, ну, неблагодарная по факту работа, да, и приставы, ну, очень часто уходят на какие-то другие должности, и одного и того же пристава, чтобы он несколько лет работал на одном месте, ну, практически, ну, я не встречался такой практики. Но искать пристава, у них очень высокая нагрузка. На одного пристава приходится в среднем, ну вот последние цифры, которые я слышал, 15-20 тысяч исполнительных производств.
О, Господи.
Так. Ну, это правда очень...
Ну, я представляю,
да. Дичайшая нагрузка, которую не все выдерживают. Так вот, что делать? Да, в этой ситуации. Искать нужно не пристава. То есть, если он ушел, уволился, отдел-то остался, то есть нужно обратиться непосредственно в этот отдел судебных приставов, к начальнику. Я так понял, что если велось исполнительное производство, долг погашен, но забыли снять ограничения,
так и есть.
Нужно знать номер исполнительного производства, по которому это ограничение было. Ну, то есть, если было также обращение взыскания на заработную плату, идем в бухгалтерию, берем номер, да, либо приходили уведомления на электронную почту, либо в госуслугах также это все можно увидеть. И пишем заявление, тоже два варианта, либо лично, либо через госуслуги. Рекомендую через госуслуги. Очень хорошо реагируют, в течение недели-двух приходит ответ. И написать, что по такому-то исполнительному производству был наложен запрет на совершение регистрационных действий с автомобилем, долг погашен, запрет до сих пор не снят. Прошу снять, в течение пары недель должны снять.
Все понятно. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Добрый день. Нет, извините, хорошо. А, господа, звоните, пишите, потому что к концу программы вы начнете задавать вопросы, а времени уже не останется. Место жительства ребенка не определяли, судов не было, в браке с мамой мы не были, и вряд ли место жительства ребенка будет определяться. Мама в суд подавать не хочет и не будет. В этом случае может отец проживать в собственности сына? А это к тому вопросу про квартиру.
Я понял, да, то есть если не определено место жительства ребенка с отцом, то нет.
Не может.
Но у них же будет спор с мамой по этому поводу.
Но мама, видно, не против.
Если не против, то нет. Нет проблем.
А, нет проблем. Да. Нет. Ну, если не против, то нет. Ладно, идем дальше. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. А выключите радио, поговорите с нами по телефону.
Да, выключил. А, телевизор
сейчас. Радио, чтобы не было завязки.
Я понял, нет, телевизор у меня. Все, выключил.
Говорите.
Так, я собственник трехкомнатной кооперативной квартиры. Со мной проживает моя дочь. Ну, уже 60 лет ей уже. Вот. Я, значит, бухгалтер моего кооператива выписывает мне за квартиру эти квитанции, за электроэнергию тоже приходит на мое имя все квитанции и за газ. Вот. Но дочь моя по каким-то соображениям все время оплачивает вперед, когда приходит квитанция, она вперед прихода квитанции оплачивает
стоимость. Больше оплачивает, верно?
Нет. Ну, в смысле, оплачивает полностью, как говорится, это. Ну, как она считает, полностью оплачивает это за месяц. Вот. Я с ей говорю, миленькая моя, я собственник, у меня квитанции, я должен их оплачивать, а ты должна по моему требованию оплатить ту же площадь, которую ты занимаешь.
Так вопрос-то в чем? Она... В чем вопрос?
Вопрос. Что мне делать? Потому что вот уже 9 месяцев она все это оплачивает.
А что в этом плохого? Слушайте, мы в этой...
что вы хотите?
Сейчас, Николай, мы в этой программе на протяжении уже больше, чем 10 лет говорим людям, что делать, когда не оплачивают жильцы. А тут ваша дочь оплачивает, вам же денег больше остается. В чем проблема? Она после этого страдает как-то, без денег остается? Да.
Но она может заявлять там в суд там или что-то еще. Вот. Я боюсь
о том, что... Куда, в какой суд? Зачем суд-то? Еще раз, мы не поняли.
Вы боитесь, что она с вас взыщет эти деньги?
Ну да, это раз. А во-вторых, я ее хочу выписать вот за эти самовольства, понимаете? Вот. А она оплачивает это за квартиру вместо меня.
Слушайте, вы, во-первых, сейчас тратите на время эфирное. Эта проблема вообще выеденного яйца не стоит. Люди борются за то, что другой, кто живет в квартире, сосед, там, я не знаю, родственник, вообще не платит. Да. И поэтому они переживают. А у вас такая дочь, которая оплачивает все. Вам что от этого плохо, Николай? Я неправильно говорю?
Абсолютно правильно. Нет, я хочу прокомментировать с юридической точки зрения.
Она ничего не может сделать о лишении, что моя собственность или что там. Вот тут
абсолютно точно нет. Нет. Претендовать на право собственности на том основании, что она оплачивает коммунальные платежи, у нее права точно нет. А как и у вас, кстати говоря, нет права ее выселить за то, что она оплачивает за вас коммунальные платежи. Такого основания законом не предусмотрено.
Она живет там, она и оплачивает.
Ну, как собственник.
Нет, но в то же время она не проживает уже два года, не проживает у меня в квартире и держит две комнаты под замком. А я в 16 метрах в комнате живу. Это что это такое? Я собственник ее этой трехкомнатной квартиры. А она где-то живет там, и две комнаты в ее, как бы в ее собственности находится. Это надо под замком, главное.
Понимаете? Нет, давайте так. Как вас зовут? Да.
Александр Иванович.
Александр Иванович, вы собственник этой квартиры.
Да.
Целиком, ни доли, ничего, вы целиком собственник.
Все, я собственник.
Он имеет право вскрыть эти две комнаты, так как это его жилплощадь, а не, да, это, да, а вот не это, дочери.
Вот правильно, да, имеет право. У меня вопрос такой: а дочь на каком основании эти замки установила и когда?
Да ни на какого. А, она, как говорится, была многодетная, а сейчас ее дети уже сами по 40 лет и же проживают у своих мужей. Она,
да это не имеет значения, причем здесь многодетная и так далее. Она почему закрыла? Она там что-то хранит?
Нет, ну какие-то у нее, как его, какие-то мысли что-то сделать, вы понимаете?
Она законно это делает?
Нет, с ее стороны здесь будет усматриваться самоправство, потому что она ограничивает права собственника.
Да, мое право, да. А как
тогда сделать, все он чтобы... может вскрыть?
Да, вскрыть, как это...
В данном случае, это, я полагаю, что самозащита гражданских прав допустима, но важно не перейти грань, не причинить ущерба.
Да, милиционера я могу вызвать и вскрыть это все?
Да, это обезопасит вас в этой ситуации. Еще лучше будет провести, может быть, с представителем управляющей компании, да, вашего кооператива, опись находящихся там вещей, чтобы вас, не дай бог, не обвинили. Это кража или умышленная порча, не дай бог.
Да, она мою мебель всю вывезла. Вывезла, я и сам видел это, вот знаете.
Вы знаете, вы начали так издалека, что мы сначала не поняли, какая ваша дочь на самом деле. А теперь она вот захватила две ваши комнаты. Вы еще раз, подводя итог, то, что сказал наш адвокат, вы имеете право вызвать полицию, вызвать представителя управляющей компании, при них вскрыть эти две комнаты и описать предметы, которые принадлежат ей, для того, чтобы она вас потом не обвинила, что вы что-то украли. Все, ну, это ваша квартира. То, что она платит, это не имеет никакого значения. Квартиру она у вас не заберет. Это ваша собственность. Все верно?
Все верно. Да. Я бы еще добавил следующее. Когда вы будете вызывать участкового, да, вам нужно будет сообщить, по какому поводу. Так вот, именно по этому поводу, что ваша дочь самовольно, самоуправно, без вашего согласия, ограничила вам, как собственнику, доступ. И попросите, что вот в рамках этого заявления о самоуправстве прошу вскрыть эти комнаты.
А то, так, что... Да, да, говорите.
Да. Как сделать, потому что она одна у меня в трехкомнатной квартире живет, и я. Как ее переселить? Она считает, что это ее две комнаты, вы понимаете? Так как она занимала, когда маленькие дети были.
Господи, но вы знаете, я тоже думаю, что хочу комнату в Кремле. Или у меня есть. Я же не пойду там, не займу и не буду. Она может считать все, что угодно.
А она зарегистрирована в этой квартире?
Ну, конечно.
А, так вот она еще... Вы проблема, сказали, не, она не прописана нет, там. Он
сказал, что прописана.
Нет, она прописана. Он, да. Она прописана. Просто дети уже выписаны.
Вы нас запутали вообще. Мы уже поняли, при чем здесь дети. Короче, коли она прописана...
Остается тогда только судебный порядок, да, если вы не договоритесь, что она выпишется добровольно. Но я так понимаю, по сложившимся взаимоотношениям, вряд ли она это сделает. Остается судебный порядок, и, очевидно, на том основании, что признавать ее утратившей право пользования и снимать с регистрационного учета.
Подавайте в суд.
Она же уже больше двух месяцев не живет, не пользуется.
То есть она
где-то проживает в другом месте. Да, она обязана зарегистрироваться по месту своего жительства, если она куда-то переехала. Вам надо фиксировать длительность непроживания и обращаться в суд.
Понятно. Все, спасибо вам. Спасибо.
Пожалуйста. Ну и понятное дело, что забрать квартиру у отца она не может.
Только на том основании, что она оплачивает коммунальные платежи, конечно, нет.
7373948, прямой эфир, код 495. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире.
Марина, Москва. А скажите, пожалуйста, такой вопрос. Вот у нас 5 сособственников, дом и участок в Подмосковье. Вот, у всех свои свидетельства, но не выделены в натуре, как сказать,
так,
правильно.
Угу.
Вот, и вопрос такой. Там, значит, трое, ну, родные брат с сестрой, трое сособственников, а двое сособственников внуки. В общем, суть такая. Двое хотят продать свои вот эти 1/6 от общего, да? И выясняется, что у нас мы пошли, чтобы оформить все, и вы узнали, что там запрет из одного сособственника, у него там, значит, приставы наложили запрет на рекдействие. Вот что нам делать, как быть? Потому что другие там, друг другу, в общем, как бы чужие люди, и никто за кого платить долги не собирается, но и не хочет, как бы, и не должны, по идее. Просто, может, есть какие-то варианты, как вот вывести других сособственников, чтобы, ну, делали свои там продажи, куплю там, дарения, вот. Угу. Есть какие-то варианты?
Да,
что нам делать?
Я
потому
понял.
Что мы... Четверо,
все, я вопрос понял, да, сейчас постараюсь вам ответить. Из того, что я услышал, очевидно, произошла ошибка со стороны службы судебных приставов при наложении запрета на имущество. Наложили на все имущество, хотя имели право наложить запрет только на долю того собственника, который является должником. Что делать? Необходимо обратиться в службу судебных приставов, также либо онлайн, либо с личным заявлением, и попросить, что с долей тех собственников, которые никому ничего не должны, соответственно, чтобы эти запреты сняли. Ну, на мой взгляд, это просто произошла ошибка, и нужно до пристава эту информацию донести, и проблем не будет. Эти запреты снимаются через систему дистанционного взаимодействия, буквально в течение там, недели снимут, поскольку эта
Николай,
ошибка
да?
будет обнаружена.
Да.
Николай, а вот скажите, вот ФСПП там на сайте указано, что это исполнительная надпись нотариуса, то есть у него там нотариус наложил там кредит, наверное, какой-то, а вы говорите, не, ну, ко всем не относится, только к одному, а как риэлтор нам объяснила, что как бы все страдают, потому что именно доли не выделены, у нас на бумаге там 1/6, 1/2, там у кого что, а в натуре как бы вот, ну, вот что от сих до сих мой участок, мы поняли, да, такого
нет,
у нас нет.
Нет, я услышал, что
понял,
у вас доли не выделены.
Да,
но, у вас
общая долевая.
У вас доли в праве ведь прописаны, 1/6 вы озвучили, верно?
Да, ну у кого сколько там, неважно, да. Угу. В частности, у него 1/6, вот у нас тоже по 1/6.
Ну, смотрите, давайте разберем эту ситуацию, чтобы было понятно. А на каком основании служба судебных приставов может вообще, в принципе, применять какие-то меры принудительного исполнения? То есть на основании... судебного акта, либо вот как у вас исполнительные надписи нотариуса, но в отношении кого? Того, кто должен. То есть должен быть должник. И пристав имеет право обращать взыскание на имущество только лишь должника. Если остальные сособственники не должны, да, нет судебного акта, нет исполнительной надписи нотариуса, нет судебного приказа, соответственно, пристав не имеет права ограничивать их в распоряжении их имуществом. Я даже примерно понимаю, почему произошла такая ошибка. Потому что кадастровый номер у имущества один. И наложили на объект.
Да,
необходимо накладывать именно на долю.
Ну, понятно. То есть нужно... мне можно пойти к этому записаться?
Конечно, да, и нужно объяснить ситуацию, что вы наложили запрет на весь объект, а у него, извините, 6 собственников.
Угу. А второй вопрос, а вот у него квартира, значит, на нее тоже наложили, я так понимаю, но он уже там единолично будет отвечать, да, по квартире у него квартира?
Ну, конечно, да, он
то
будет единолично отвечать, да.
Угу. Остальных собственников вот этого дома и земельного участка это точно не коснется.
Ну, понятно, то есть мы будем заниматься, я поняла, спасибо большое, Николай.
Пожалуйста. Всего доброго. Так, что делать при разделе недвижимости, состоящей... в ипотеке. Как вы... Еще раз, аноним. Вы квартира... Ну, короче,
как разделить, как разделить квартиру, которая находится в ипотеке? Очевидно, ну, я предположу, да, радиослушатель, если я где-то ошибусь или неправильно...
Ну, пусть правильно формулируют.
Вы уточните свой вопрос. Я так понимаю, что супруги, находясь в браке, приобрели квартиру, которая находится в ипотеке. Сейчас ее необходимо разделить. Что делать? Варианта два. Либо в добровольном порядке, это через нотариуса, через соглашение о разделе имущества, либо в судебном. Но банк, в залоге, у которого находится эта квартира, тоже должен быть привлечен к этому разделу. То есть, если это нотариальный добровольный раздел, то необходимо заручиться письменным согласием банка и принести его нотариусу. Если это судебный раздел, то банк привлекается третьим лицом в судебном процессе, и само по себе наличие ипотеки не препятствует разделу имущества.
Николай Кошман сегодня наш народный адвокат. Друзья, буквально через 10 секунд новости, а дальше продолжим отвечать на эти и другие ваши вопросы.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете, будет
услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13.36 в Москве. Добрый день. В студии Макс Челноков и наш народный адвокат Николай Кошман. Николай, здравствуйте.
Всем добрый день.
Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Все средства связи работают. Добрый день. Как вас зовут?
Здравствуйте. Меня зовут Галина Александровна.
Пожалуйста, Галина Александровна, вы в эфире. Говорите.
Вы знаете, я хочу обратиться с просьбой к адвокату. Узнать, прав ли моя невестка получила наследство от сына моего. Он ушел из жизни в 17-м году. Но у них была квартира, своя собственность. И она к моей квартире никакого отношения не имеет.
Так.
Так, слушаю вас внимательно. Вопрос.
Сын у меня сын с нами жил, прописан был с нами. Вот. Ну, когда они поженились, она у нас не жила, никакого отношения не имеет, не платила, не. Ну, короче говоря, они сами построили жилье в Подмосковье, и там у них четырехкомнатная квартира, они там жили, все. И вот когда он скончался. Но он все время был прописан.
Что она получила после кончины? Какое наследство было?
Две трети жилья она получила. Вот. И еще, ну, там гараж, я отказалась, мне это ничего не нужно. Но у меня просто вот это вот, жилье вот это вот волнует.
Которое ваше?
Да.
Но она разве получила какую-то долю в вашей квартире?
Ну, да, от сына. Она получила две трети вот в нашей квартире. Это сына у меня была вот эта две трети.
Эта квартира была оформлена на сына?
Нет, да, на них двоих.
Да, там еще жил папа.
Подождите секундочку. Квартира была две трети сына принадлежала, да?
Да, да.
А остальная часть кому?
Мне.
Остальная наша
гостья. То есть у вас как была одна третья, так и осталась. Но вы не стали вступать в наследство после смерти сына.
Да, у меня, когда муж скончался, я его одну третью переписала на сына, и у него стало две трети.
Вот, ну, все понятно.
А скажите...
Вопрос был следующий. Извините, ради бога, как еще раз вас зовут?
Меня зовут Галина Александровна.
Галина Александровна спросила, правильно ли получила вот эти две трети невестка?
Ну, если они находились в браке, я так полагаю, нотариус обязан был это проверить, и вы не заявили своих наследственных прав, то да, конечно, правильно, если она была единственной наследником после смерти сына, она и должна была все получить.
Вы услышали, Галина Александровна?
Я услышала, я просто, вы знаете, вот меня просто беспокоит, как вот она, никакого отношения к этой...
Она получила как наследник вашего сына. Понимаете, вы бы, если бы заявили свое право на наследство, это бы часть сына была разделена между вами. А так вы отказались, и она получила его часть.
Да, я тогда отказалась, конечно, говорю, мне ничего не надо, говорю, ну оставьте мне только жилье. Я вот такой, вот так вот сказала тогда нотариусу.
Но она вас что, выселяет сейчас?
Нет, она меня не выселяет, я просто хотела уточнить, права она или не права.
Ну, вот так как вы отказались от вступления в наследство, и она единственный наследник, то да.
Значит, она имеет право, да?
Да, если бы вы тоже вступили в наследство, вы могли бы поделить наследственную массу, что вот эти две трети их вам, и вся квартира у вас бы осталась, а ей, соответственно, то, что они построили.
Да, меня, знаете, еще, простите, пожалуйста, меня даже вот волновало, когда с меня даже субсидию сняли из-за того, что вот якобы у меня имеет...
Ну, так это все по закону, потому что, по закону, да? Да, субсидия распространяется на целиком жилое помещение. А так как там два собственника и один не пенсионер, насколько я понимаю, это невестка.
Нет, она еще ей 54 года.
Ну вот, поэтому... Она, субсидия, и улетела от вас. Но вас, никто не выселит.
Пожалуйста.
Да прям не огромное. За что. Пожалуйста, держитесь, спасибо. Живите в свое Всего удовольствие. Да, пожалуйста, живите в свое удовольствие и не думайте ни о чем. Тут очень странный вопрос пришел, я не знаю. Да. На мое имя открыт счет в банке. Я снимала с него денежные средства, но у меня в тот момент было обострение шизофрении. Считается ли это деяние кражей?
Если сама снимала, то нет.
Так, не считается.
Нет. Самому у себя украсть никак нельзя. Может быть, конечно, если там даже раздвоение личности и одна личность украла у другой, но с точки зрения уголовного права,
это, да.
Да, это все-таки личность цельная. И кражей считаться такие действия не будут.
7373948, телефон прямого эфира.
Хотя вопрос, конечно, интересный.
Ну да.
Можно ли получить при раздвоении личности два паспорта?
Нет, нельзя. Алло. Я сразу скажу. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот если при разделе наследства там несколько наследников и возникает вопрос, там идет возмещение согласно там статьи Гражданского кодекса, ну еще в период вот эти открылось наследственное дело и в период шестимесячный идет возмещение, знаете, затраты на похороны. И возникает вопрос вот между наследниками, а кто является организатором похорон согласно вот этого похоронного дела?
То есть один Извините, наследник... вас как зовут?
Сергей. Значит,
Сергей, наследник... вы этот вопрос задаете уже в десятый раз.
Вопрос в первый раз задаю. Значит, один наследник говорит, что он открывал, значит, наследственное дело, то, что он участвовал в получении, там, ну, в МФЦ получал разрешение на... за вот эту вот могилу на кладбище. Другие наследники говорят, что мы оплачивали там, значит, гроб и так далее. И вот возникает вопрос, а кто из них-то вот согласно похоронного дела действительно будет являться именно организатором похорон, кто имеет право вот на получение вот этого возмещения? Вот по каким критериям будет определяться? А третий говорит, а я там оплачивал автомобильный транспорт, и вот каждый у них по куску, получается, в похоронах участвовали. Но все-таки вот в этой ситуации кто является, нотариус должна принять, кто вот из этой толпы является организатором похорон-то именно?
А кто умер?
Умер наследодатель.
Нет, но это кто? Их отец, мать, кто этот человек?
Ближайший родственник, мать там и три брата. И вот каждый.
И вот три брата делят, кто за что получит деньги. За то, что похоронили маму, да?
Да, да, нет, там есть статья
именно. Милые.
Возмещение за похороны. Но там такая ситуация, что должно все-таки выдаваться одному, кто из них является организатором похорон.
А нельзя один получит и разделить на троих, кто что положил.
Я понял вопрос. Вы хотите получить выплату в связи с похоронами, а эту выплату получит тот, кто заключал договор с ритуальной службой об организации похорон.
А, хорошо, если один заключал договор, а один получал разрешение на захоронение в МФЦ.
Отвечаю, тот, кто заключал договор на организацию похорон, тот и будет получать возмещение.
У вас документ есть, договор на организацию похорон?
Это один из братьев заключал, другой получал разрешение
вот,
на захоронение.
Вот вам и ответ. Тот, кто заключал договор на организацию похорон.
Ну, хорошо, если вы так говорите. Это точно?
Это точно.
Хотите, позвоните другому адвокату, спросите, задайте этот вопрос. Ну, вообще, кто сколько получит и какие деньги получит? Это мама. Здесь как бы получите, разделите втроем на троих. Какая разница? Кстати, тем более там денег-то сколько? Сколько денег-то там?
Хорошо, а вот кто оплачивал могилу?
Насколько помню, там то ли 5, то ли 20.
Почему что-то ничего не получается?
Что еще раз?
Смотрите, объясняю. Расходы на достойные похороны наследодателя должны делиться между наследниками. Если у вас по этому поводу есть спор, вы, конечно, можете уйти и в суд, да, и каждый предъявит свои расходы, поделите между собой пропорционально, но не хотите ли вы договориться?
Терять. Нет, нет, невозможно договориться.
О чем договориться невозможно? Ну, разделить напополам?
Каждый считает, что он именно организатор похорон, и он должен в единственном числе получить вот это вот помещение.
Ну хорошо, идите в суд, подавайте, предъявите доказательства, что один могилу приобретал, другой договор заключал, третий транспорт предоставлял. Докажите это в суде, и суд решит.
Есть вот же договор на организацию похорон.
У всех есть чеки.
Прекрасно, идите в суд, заплатите пошлину неимоверную, получите свои 20 тысяч за похороны, и потом будете еще должны друг другу.
Все предъявите друг другу встречные иски, ну, почему бы не сесть и не договориться? Почему?
Вот именно, ну, не могут они договориться, видите? Бывают такие отношения, где нету взаимопонимания. Вы понимаете, что за этим тянется? Сколько денег за похороны вам дадут?
Вы окончательно испортите отношения, если вы еще и в суд все уйдете.
Ну, это нет, нет, там уже испорчены отношения.
Но ну, так вы добейте их вообще, чтобы последний гвоздь вбить.
И все-таки, значит, вы не знаете точно.
Вам сказали, деньги получают.
У вас есть бумага, да. Есть договор, в котором написано договор на организацию похорон.
Нет, нет, там нет такого договора. Там есть договор у одного на оплату гроба и ритуальных принадлежностей, а у другого договор на вкопку могилы. Тоже заключенный с директором
кладбища. Значит, несколько договоров. Пусть
тогда у вас нет организатора похорон. Если у вас нет комплексного договора на организацию похорон... Комплексного
договора нету. Один заключал с директором кладбища. А я оплачивал вкопку могилы и, так сказать, ограждение.
Пусть оба... Но тогда... Тогда да. В такой ситуации в суд. Идите в суд. И пусть правосудие вас...
Согласно похоронного дела, там как написано?
Мы не сотрудники похоронного дела. Я журналист, Николай, юрист. Он ответил вам, кто имеет документ, с кем заключены те или иные услуги, тот и будет получать деньги.
Должен быть договор на организацию похорон.
А у вас его нет, поэтому вы решать только через суд. Спасибо большое. Невозможно договориться, и с нами человек... Человек тоже не знает. Вот ему нужно, чтобы мы ответили, вы ответили, так, как хочет он. Причем, трое братьев, там денег сколько получают за похороны-то?
Если мне не изменяет память, до 20 тысяч рублей.
Вот из-за чего сыр-бор? Ладно, идем дальше. 7373948, прямой эфир. Добрый день.
Здравствуйте. Вы извините, пожалуйста, вот я хочу сказать, перед этим говорил товарищ о похоронах матери. Ему не стыдно нисколько за похорону матери выносить ссор на всю Россию. Наверное, он совсем бессовестный, если они так относятся к матери.
Да мы не знаем, кто он, этот слушатель. Может, это не про него речь-то идет. Спасибо за ваше мнение. За похорону выдается социальное пособие на погребение, которое с 1 февраля 2025 года составляет 9 165 рублей 37 копеек. При этом размер пособия может быть увеличен за счет районного коэффициента. В некоторых регионах, например, в Москве, дополнительно к федеральному пособию предоставляются выплаты от правительства. Так, а какие выплаты от правительства, мы сейчас узнаем. Но прежде послушаем звонок. Добрый день! Алло.
Алло, здравствуйте.
Выключите, пожалуйста, радио и говорите с нами по телефону.
Да, я еду по М-12. Меня зовут Дмитрий.
Очень приятно. Николай.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий.
Еще раз. Скажите, пожалуйста, вот два наследника еще не вступили в права, но уже как бы шестимесячный срок закончился, и там вопрос решается о доле. Потому что каждому одна вторая доля в квартире.
Так.
Один наследник находится в Москве, другой наследник находится в Австралии.
Угу.
Он имеет через доверенное лицо
доверить выделение своей доли, ее продажи или уступки? Это первый вопрос.
Так.
Второй вопрос. Если вдруг мы не договорились и вступили в права, каждый по-своему, он в свои права, я в свои права, кто имеет право заходить в квартиру? Он сам наследник или представитель тоже?
Так, отвечаю на ваш вопрос. Если у вас уже истек шестимесячный срок, соответственно, да, должны каждый получить свидетельство о праве на наследство, да, и вполне возможно у вас уже, если вы писали заявление на электронную регистрацию через нотариуса, сведения уже внесены в ЕГРН. Какая у вас ситуация?
Нет.
Не вносили еще пока.
Не вносили, и нотариус ждет наше решение, что мы будем делать. Угу. Или мы будем раздел имущества с компенсацией делать. Вот такая тоже форма нам нотариус сказал есть.
Угу. Хорошо, отвечаю на вопрос. Представитель по доверенности, если в этой доверенности предусмотрено право распоряжения недвижимым имуществом, в том числе доли, имеет право проводить сделки от второго наследника.
Да.
А имеет в квартиру входить?
Только с вашего согласия.
Только с моего согласия.
Только с вашего согласия, да.
Именно, а собственник имеет без согласия тоже заходить.
Собственник, да, имеет полное право входить.
Угу. Все, отлично, спасибо вам большое, благодарю вас, хорошего дня.
Пожалуйста, и вам взаимно.
Так, возвращаясь к деньгам за погребение. Вот я уже сказал, 9165 рублей 37 копеек, это федеральное пособие. Mm-hmm. От правительства Москвы доплачивается еще для неработающих пенсионеров 15 386 рублей. А таким образом, общая сумма выплат для неработающих пенсионеров в Москве составляет 24 551 рубль 37 копеек. Но я думаю, что братья там уже, может быть, тоже пенсионеры. Но вот и получите. А в суде они сколько заплатят пошлину?
В суд они могут обратиться за распределением между собой расходов на достойные похороны. А вопрос звучал как раз, кто имеет право получить вот эту выплату. Кто из них будет считаться организатором похорон?
Ну, а суд не может поназначить, кто будет получать?
Нет, выплату не суд назначает.
А, такого не получится, понятно. Добрый день. Человек осужден за мошенничество на 8 лет. Сейчас находится в колонии общего режима. Денег должен больше 1 000 000 000 рублей. Теперь он хочет подписать контракт на СВО, чтобы избежать выплат обманутым... Так, извините, улетело кредитором. Это реально может быть?
Адмирал? Да, с момента подписания контракта с Минобороны исполнительное производство приостанавливается.
И он что, освобождается?
Нет, приостанавливается.
А потом?
Ну, дальше уже по ситуации.
А если он вернется живым?
Если он вернется, и контракт будет расторгнут, исполнительные производства будут возобновлены.
Но в колонию он уже не вернется.
Нет, вот здесь точно, потому что когда он подписывает контракт с Министерством обороны, он прекращает отбывать наказание.
Угу. Понятно. Добрый день, пишет Лидия. В 2019 году мной была выдана доверенность недобросовестным юристам, позднее отозвана. Где это фиксируется?
В реестре отозванных доверенностей. Онлайн.
Ну, если посмотреть. Она сама фиксировала, нет? Может, она написала от руки и просто
это,
дала?
Это фиксируется в первую очередь в делопроизводстве нотариуса, который выдавал и отзывал эту доверенность, а сведения об этом можно получить в интернете на сайте. Так и наберите «Реестр отозванных доверенностей».
7373948, прямой эфир, еще вопрос. Здравствуйте.
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 А будьте добры, алло, выключите радио, так будет лучше.
Угу. Скажите, пожалуйста, вот у нас дом реновации, и соседка моя рядом в двери, которая поставила вместо глазка, поставила видеокамеру. Весь коридор у нее, 5 квартир, как на ладони. Законно ли это?
Да, законно. А места общего пользования снимать можно. Это не нарушает
прав третьих лиц. Она не к вам же в квартиру поставила, она поставила на площадку. Может, она в глазок не дотягивается смотреть.
Вот весь она... коридор как на ладони, все пять квартир.
И что она, там, что она там видит? Вот скажите, она что, целыми сутками сидит около телевизора этого монитора и смотрит за вами, как куда вы ходите?
Скажите, а вы занимаетесь какими-то противоправными вещами в этом коридоре? Да, или кто-то занимается противоправными?
Нет, коридор общий. Так. Просто я, когда выхожу, она нам говорит, пошла куда-то, магазин я находил. Думаю, откуда она знает? Оказывается, за камерой.
Так да наплюйте вы на нее,
и она могла и без, спокойно. Она же может и без камеры смотреть в глазок. Вот в чем разница? Глазами она увидит, либо через
камеру? Да неприятно камеру. Что-то как-то. Другой раз выглянешь просто посмотреть, кто позвонил. А она уже все объясняет. Я видел тебя, я вижу. Прям как-то неприятно.
Она же точно так же может смотреть в глазок. Не только в камеру, но и в глазок. Она уберет камеру и будет останется глазок. Она точно так же будет на ладони видеть вас, куда вы пошли.
А вы не знаете, с какой целью она поставила это видеонаблюдение?
Не знаю, неудобно, не знаю даже. Она говорит, что продается в магазине.
Ну, конечно, продаются. Я, знаете, что вам хочу сказать? Наплюйте вы на этот камеру, на эту соседку, и не обращайте внимания, что она вам комментирует. Надо пойти в магазин, идите. А еще возьмите, машите ей в глазок, в камеру, машите воздушный поцелуй, посылайте и говорите, я пошла в магазин, и спокойно идите. Тоже так же с ней и обращайтесь,
да как она. Да там все квартиры, все пять или шесть квартир, такой длинный коридор, дом реновации у нас. И все недовольны, говорят, почему она нас всех как на ладони.
Поставьте говорит, себе тоже камеры, в чем проблема? И тоже смотрите за ней.
Вы знаете, все-таки хочу обратить внимание и на такой момент, да, вот не дай бог что-то произойдет, да, какие-то противоправные действия, хулиганские или еще что-то, да, в этом подъезде, а у нее будет видеофиксация, это может помочь раскрыть какое-то правонарушение либо преступление, поэтому, ну, это мое мнение, конечно, но я вот не вижу ничего плохого в видеофиксации, я, наоборот, приветствую. Это всегда может помочь в каких-то критических и стрессовых ситуациях.
Ну, понятно, спасибо.
Пожалуйста, пожалуйста. Боже мой, какие проблемы? Камеру поставил, как на ладони видно. Ну и что страшного? Алло.
Я бы здесь еще дополнил, что в своей двери, ну, вообще никаких проблем нет. Если где-то в подъезде, ну, нужно согласовывать с управляющей компанией.
Добрый день.
Добрый день. Я хотел бы так немножко коллеге подсказать. Ведь действительно по камерам там запрещено. Потом хозяин должен был согласовать с жильцами, что он не против там поставить камеру. А камера это же дело хорошее. Защищает все квартиры, охраняет все. Я не знаю, что данному это смущает. Вот. Вот. И второй вопрос. Потому что многие обращаются по всем вопросам, говорят, можно ли в суд? Надо объяснять так, что в суд можно обращаться по всем вопросам. А другой вопрос, есть ли перспектива данного суда? Понимаете, да? А так можно, даже вот бутылка валяется на улице, можно обращаться в суд. Я правильно говорю, да, коллега?
Нет, я вас здесь немного все-таки вынужден поправить. Почему? Потому что если мы обращаемся в суд в гражданском порядке, да, у нас есть все-таки требования Гражданского процессуального кодекса 131-132 статьи, где четко указано, что какие ваши права нарушены, да, и какие вы права просите восстановить при обращении в суд. Поэтому произвольные иски там, о том, что валяется бутылка, да, обратиться в суд, конечно, подать заявление можно, но его у вас либо оставят без движения, потом вернут, либо сразу вернут. Я еще хочу оговориться, что когда я говорю о том, что необходимо обращаться в суд, я уже все-таки имею в виду, что есть перспектива удовлетворения иска. И я еще также хотел бы обратить внимание вот по поводу социальной выплаты. Да, я рекомендую прежде всего договариваться, если спор можно решить без суда.
Но это спасибо большое за звонок. Это мы всегда говорим, Николай, это девиз нашей программы. Да. Перед тем, как идти в суд, где сейчас большие достаточно пошлины, ты платишь за работу суда, и лучше договориться на берегу, чем потом тонуть с этими деньгами там, и с решением суда, которое может быть и не в вашу пользу.
Конечно, множество споров между гражданами, вот мое личное мнение, я убежден, всегда... всегда можно найти выход, договориться, и он будет лучше, чем судебное решение. Потому что судебное решение, как правило, не устраивает ни одну, ни другую сторону.
А Николай 55-й пишет, сначала в замочную скважину, потом в глазок подсматривали за соседями сами, а сейчас уже в камеру. Это нормально.
А вот, нет,
это...
а вот подсматривать, извините, уже нельзя. Это нарушение неприкосновенности.
Ой, я умоляю, посмотрел в глазок.
Внутрь квартиры нельзя.
А, внутрь квартиры, понятно. Да. Николай Кошман сегодня, друзья, был нашим народным адвокатом. Спасибо большое, Николай. Классный, хороший эфир был.
Спасибо всем нашим слушателям.
Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радиостанцией «Говорит Москва». Пока.